Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Не смогла устоять канцлера Германии. Обвинили в капитуляции перед США. На благо бизнесу в Европарламенте заговорили о новой экономической стратегии в отношении России. За 25 миллионов долларов Вайнштейн достиг соглашения с предполагаемыми жертвами сексуального насилия. О насущном расскажем в этом часе. В студии Диана Кобракова, Ольга Гаврилова, Олег Обухов. Коллеги, приветствую.
Приветствую.
Привет.
Шаг вперед, два назад. В альтернативе для Германии заявили о капитуляции Меркель перед США из-за Северного потока 2. Мне кажется, что когда откроют этот газопровод, когда он заработает там на какую-то мощь, о нем все равно не перестанут говорить.
Да, но вот тут главный вопрос, конечно, как относиться вот к этим словам, либо таким образом альтернатива для Германии набирает политические очки, либо действительно немецкие власти больше не в силах представлять и отстаивать позицию ФРГ, о чем заявил спикер фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по вопросам энергетики Штефан Котре. Ну вот некоторые эксперты говорят, что к этим словам можно относиться как к чисто политическим, популистским заявлениям с прицелом на избирателя. В последнее время критика Меркель почему-то стала таким хорошим тоном. Все готовятся, видимо, к ее уходу из большой политики.
А она сказала, что раньше времени не уйдет.
И я вот не видела сообщения о том, что власти Германии вот как-то поменяли свою позицию относительно Северного потока 2, о чем заявил Штефан Котре. Он утверждает, что если в прошлом году немецкое правительство встало на защиту проекта, вот после попыток сорвать его, так как газопровод важен для энергетической безопасности Германии, то сейчас ситуация изменилась, и Меркель больше не в силах отстаивать позицию страны. Ну, альтернатива для Германии ставит в упрек Меркель то, что она пошла на поводу США, которые, как мы знаем, защищают украинский вариант транзита и выступает против Северного потока 2. Котре также заявил, что американцам удалось связать Северный поток 2 с дестабилизированной ими же Украиной. При этом стабильность Украины не имеет ничего общего с другими экономическими проектами, но, видимо, имеется в виду как раз газопровод Северный поток 2, который гораздо важнее, чем позиция США, Меркель и так далее.
Ты чем больше рассказываешь, тем больше я начинаю путаться. Вот честное слово. Во-первых, санкции в отношении Северного потока, они были в отдельном законопроекте об оборонном бюджете.
Это мы к ним вернемся, да,
хорошо.
К тем санкциям. Да.
А Украина, она отдельно, и отдельный законопроект, где вот эти вот сенаторы якобы
там
хотят
увязано,
признать
увязано.
Россию
Северный поток 2 и украинский транзит. Потому что, как вы знаете, Ангела Меркель всегда, в общем-то, увязывала вот эти две вещи, Северный поток 2 с украинским транзитом, и неоднократно заявляла о невозможности того, чтобы Украина потеряла значение как страна-транзитер газа при запуске нового газопровода.
Угу.
Ну вот я слышал версию такую по поводу тех санкций, которые ввели Соединенные Штаты по отношению к Северному потоку-2. Во-первых, эти санкции вступают в силу уже после того, когда Северный поток-2 будет запущен. То есть в любом случае Штаты дают возможность...
Но мы не знаем,
довести...
когда он будет запущен. Сейчас очень большие проблемы встали перед Северным потоком-2, понимаешь?
В любом случае санкции будут вводиться только после того, когда Северный поток-2 будет запущен, и тем самым Соединенные Штаты дают понять, что мы вроде как хотим эти санкции против российского проекта вести, а вроде как и не хотим. Почему такая ситуация складывается? Потому что американские политики перед своими избирателями хотят показать, что они все-таки выступают против России, а перед американцами, перед германцами они выступают таким образом, что, мол, ребят, мы вот у себя здесь в Штатах пошумим, а вы там со своим Северным потоком 2 все-таки разбирайтесь, доводите его до ума, и все будет нормально. Вот такая позиция еще.
Вообще, на мой взгляд, все гораздо сложнее, несмотря на то, что действительно Северный поток-2 уже практически построен и готов примерно на 87%. Но не все настроены так оптимистично, как обозреватель радиоспутника Олег Обухов, поскольку санкции США будут нацелены на суда, которые прокладывают трубопровод, а также на руководителей компаний, которые связаны с этими судами. И им может быть отказано в визах. И, кроме того, вот эти транзакции, связанные с находящейся в США собственностью, могут быть заблокированы. И действия американцев могут, в общем-то, остановить постройку газопровода на финише, хотя достроить, вот как я уже сказала, осталось всего около 150 километров. Но, как вы понимаете, никто не спешит попасть под санкции США, поэтому срыв запуска всего проекта более чем реален. Ну, это мнение некоторых экспертов, хотя большинство действительно высказываются за то, что все-таки «Северный поток-2» будет достроен. Другой вопрос – когда? И я все-таки предлагаю вернуться к критике Ангелы Меркель по поводу обвинений в ее адрес со стороны «Альтернатива для Германии». Так вот, политолог Михаил Смолин считает, что эти обвинения не совсем объективны.
Транзит через Украину, как мы видим, всегда проблематичен. Сейчас уже закончится договор, и транзит через Украину прекратится по-любому на какое-то время. А Северный поток до сих пор еще не достроен. Поэтому здесь «Альтернатива для Германии» может искать какой-то, как, в общем, популистская партия, какие-то очки внутри Германии. Хотя, честно говоря, вот в создавшейся ситуации, мне кажется, что Меркель вполне достойно отстаивает позиции Германии в отношении вот возможности, наконец, достроить Северный поток. Здесь, если говорить чисто рационально, то обвинения в отношении Меркель не совсем объективны. Но я думаю, что внутригерманская ситуация способствует тому, чтобы вообще Меркель ушла в отставку по своему здоровью. Поэтому «Альтернатива для Германии» может искать каких-то здесь своих политических очков.
Я вот правда согласна здесь с Михаилом Смолиным, и, возможно, я бы не согласилась, если бы в «Альтернативе для Германии» дали больше расшифровки, какие у них претензии, потому что не устояло там где-то, когда американцы вводили санкции, но это не ответ. Где не устояло? Что она должна была встать грудью? Там,
а потом стоит ли сейчас ей вставать грудью, потому что действительно, может быть, ситуация не настолько аховая для «Северного потока-2».
В общем, понятно, что надо взвешивать явно все и против, тем более, когда там и финансовая составляющая весомая, немецкий бизнес, который активно участвует.
В том числе и американский тоже заинтересован.
И в том числе, да?
Да, есть там некоторые компании, которые участвуют.
Которые хотят попасть под американские же санкции, да? Не знаю, не знаю. Ну вот, кстати, тут еще одно препятствие на пути «Северного потока-2» вдруг так появилось, да, неожиданно. Польские экологи направили жалобу на решение Дании, которая, как мы знаем, разрешила прокладку газопровода «Северный поток-2» по своей территории к юго-востоку от острова Борнхольм. И, в частности, их беспокоит, что прокладка газопровода может негативно отразиться на охраняемых видах животных Балтики. Вот. Ну и также экологи указали на нехватку времени, на обжалование решения вот, со стороны общественности и недостаток документации самого проекта.
Слушайте, ну вот как здесь не податься в конспирологию? Можно прям представлять, как датчане сидели и думали, вот черт, время поджимает, мы уже больше не можем оттягивать и не давать разрешение на строительство Северного потока. Ладно, давайте разрешим. Поляки! Где там поляки? Поляки должны сказать, что рыба в Балтике будет страдать. Я понимаю, что это не так, но просто вот ты слышишь об этом, и прям все указывает на то, что, возможно, это было именно так.
Да, чем мы еще не использовали? Давайте вот
Балтики. Причем мы же понимаем, что на самом-то деле шутки шутками, но это реально может стать какой-то причиной для затягивания там, завершения строительства
для
этого
запуска,
этого Северного потока.
Да.
Понятное дело, это очевидно, но тем не менее. Может быть и хорошо даже смотреть немного с юмором об этом. Но то, что не вызывает юмора, это следующие сообщения, они поступают на ленту новостей. Речь о том, что послу ФРГ выражен протест в связи с решением Германии об объявлении двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон-грата. Это сообщение от российского МИДа. Далее сотрудникам посольства ФРГ, признанными персонами нон-грата, предписывается покинуть Россию в течение 7 суток. То есть мы понимаем, что российский МИД отвечает зеркально на действия Берлина. Благо для экономики, но не благо для политики. Все чаще в Европе раздаются голоса в пользу отмены антироссийских санкций. В Европарламенте подняли вопрос о смене экономической стратегии в отношении Москвы. Это как же так, Оль?
Ну, задаются все чаще вопросом, что пошло бы на благо европейскому бизнесу. Так вот, депутат Европарламента Тьерри Мариани направил в Европейскую комиссию запрос Не рассматривают ли там возможность реализации новой экономической стратегии в отношении России? Вот таким вопросом он задался и в то же время даже направил вот документ. И, кстати, он ожидает ответа. Не знаю, получит ли он его. И, в частности, парламентарий напомнил об ущербе, который был нанесен в том числе французским фермерам из-за действий антироссийских санкций. Мариани пояснил, что сейчас в Еврокомиссии есть противоречия касательно вариантов будущей экономической политики Евросоюза. И вот по его словам, опрошенные эксперты сошлись во мнении, что введенные ЕС вслед за США санкции вредят всем сторонам. Однако все-таки вероятность пересмотра вот такого подхода довольно низкая, полагает доцент кафедры зарубежного региона ведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
Отменить могут один из трех пакетов санкций, наиболее одиозный из них, который за самолет. Два другие, по всей видимости, останутся. Пока что нельзя говорить о том, что в том же Европарламенте силы, которые выступают за полную отмену санкций, занимали бы какое-то важное место. Более 500 депутатов из 750 выступают за то, чтобы они в том или ином виде сохранились, а то и за ужесточение.
Пользователь Дестер пишет, хотят оставить санкции и к тому же еще торговать через Белоруссию, например. Но через Белоруссию, кстати, наверное, сейчас уже не так хорошо получается это делать. Все окошки прикрыли, что называется.
У меня тут почему-то возник вопрос, почему не вводят санкции в отношении «Северного потока-2». Почему он все-таки является каким-то исключением? Ну, потому что действительно, наверное, он важен для энергетической безопасности Европы.
Ну, учитывая то, что они отказываются от угольных электростанций, от атомных электростанций, у них, скажем так, мало альтернатив остается для того, чтобы обеспечивать не только Германию, но и остальные европейские страны электроэнергией, которая, собственно говоря, и получается за счет того, что вот они этот газ будут использовать.
Ну, а что касается отмены, да, антироссийских санкций, то, скорее всего, вряд ли, наверное, стоит ожидать смены курса на российском направлении, да, при этом вот господин Мариани все время задается вопросом о том, что с одной стороны в Европе говорят о важности пролонгации антироссийских санкций, а с другой указывают на важность принятия мер для восстановления европейской экономики. И он не понимает, как эти две позиции согласуются друг с другом.
Но, может быть, в Европейской комиссии подумают...
Там теперь новый вице-президент, новый президент Жозель Боррель.
Вот, как раз, может, там подумают над тем, чтобы ответить господину Мариани, и тогда станет что-то более понятно, а он нам заодно расскажет, и мы тоже сделаем какие-то свои выводы. Но санкции пока никто не отменяет, это тоже очевидно.
Санта-Клаус прокатился на импровизированных санях, прицепленных к машине. Искря железными полозьями о сухой асфальт, сказочный герой пронесся по улицам Ростова-на-Дону. Теперь шутнику полагается штраф.
Рок-н-ролльный Дед Мороз, самый лучший в мире гость. Я любой программы гвоздь, я любой программы гвоздь.
Китайские ученые выяснили, что 99 миллионов лет назад динозавры страдали от блох. Останки доисторических насекомых были обнаружены в кусочках янтаря из Мьянмы. Блохи, как и сейчас, были кусачие. Ничего не поменялось. Выяснилось, кто и зачем сделал надпись Т-34 на боку живого белого медведя на Новой Земле. Ученые таким образом обозначили номер участка, где бродил хищник. Зоозащитники не в восторге от таких меток на животных.
Товарищи ученые, не сомневайтесь, милые, коль что у вас не ладится, ну там не тот эффект, мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами, денечек покумекаем и выправим дефект.
Радио «Спутник».
Ну а сейчас особое внимание. Предупрежден, значит спасен. В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов.
Да, именно так. Предполагается, что этот центр будет предоставлять информацию и обмениваться данными с другими странами и международными организациями. План создания центра обнаружения опасных комет планируется утвердить до середины 2020 года. Это, заметьте, только план. А реализовать проект хотят успеть к 2025 году. Система должна быть автоматической, и она будет собирать, классифицировать и хранить всю необходимую информацию, а также делать оповещение в случае необходимости. Ну, вообще, очень мало информации по поводу создания этого центра. Известно также, что он будет включен в федеральную космическую программу, которая рассчитана с 2016 по 2025 годы. Что касается стоимости проекта, искала, но не нашла, не сообщается.
Ну, какие-то миллиарды, наверное, может
быть. Вообще, вот эта идея создания такого центра по противодействию астероидно-кометной опасности, она не нова. Вот много лет за создание вот такой единой организации выступает научный руководитель Института астрономии Борис Шустов. Так вот, по его словам, Россия открывает недостаточное количество опасных космических объектов по сравнению с другими странами. И вот он привел пример. Так, например, по состоянию на январь российский вклад в обнаружение вот таких опасных астероидов и комет составлял, внимание,
ну, всего
0,1%.
Ну, конечно, это копейки.
И основной вклад, по словам Шустова, вносили Соединенные Штаты.
Опять же, учитывая ту территорию, которую занимает Российская Федерация, да, было бы действительно неплохо иметь такой центр.
Вообще мы все удивились, что как так мы
удивились. Неужели такого
не
было?
Как мы жили
до
этого, и неужели у нас не было вот такого центра по противодействию опасным астероидам? Оказывается, все-таки небольшой центр по обнаружению и мониторингу малых небесных тел, которые угрожают Земле, в России существует уже лет 5-6 на базе Института прикладной математики. И об этом нам рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Натан Эйсмонт.
Это была такая собственная инициатива, но каким-то образом нам удалось добыть финансирование, закупить оборудование и даже разместить это фактически по всему миру с тем, чтобы наблюдать вот эти опасные астероиды. Сказать, что они тех же масштабов деятельности развернули, что, скажем, те же американцы или европейцы, нельзя. Но все-таки их наблюдения, они давали и дают результаты. Они за это время открыли таких астероидов, которые, ну, относятся к так называемым околоземным, то есть потенциально опасным. То, что значит, они опасны вот сию минуту, ну, через какой-то, может, через 1000 лет, да, могут столкнуться с Землей. Вот им сколько-то десятков удалось, да. Ну, для сравнения скажем, что вот сейчас таких астероидов примерно 21 тысячу открыли.
Могут, например, через 1000 лет столкнуться с Землей. Я не хотела бы показаться эгоистом, думающим только о том, сколько проживем мы, но, тем не менее, не является преувеличением ли проблема отсутствия центра глобального мониторинга астероидов. Мне кажется, что даже мониторинг космического мусора это было бы, ну, наверное, более актуально, чем астероиды. Нет?
Ну, все-таки такая страна,
пожалуй,
как Россия,
соглашусь с Дианой,
как Россия,
что
все-таки, я считаю, должна иметь такой общероссийский глобальный центр по противодействию астероидам.
Страна должна участвовать в какой-то степени, да, в развитии
этого
вектора.
Не пользоваться чужими услугами, а, в общем-то, иметь свой
центр. Да, а черт его знает, Оль, если это стоит каких-то тех же космических денег, но почему бы не пользоваться чьими-то данными, у которых данными стран, у которых есть
и
финансовые...
Но вдруг мы не доглядим, и какой-то астероид все-таки упадет на Землю. Тогда это будет катастрофа.
Через 1000 лет.
Ну вот, хотя же через 1000 лет.
Хотя ты правильно заметил, там даже гораздо больше лет астероиды, которые способны уничтожить человечество, да, цивилизацию нашу, они падают на Землю раз в 100 миллионов лет. Но и за всю историю существования современного человека таких столкновений не было.
Хорошо, Диан, но ты же хочешь позаботиться о своих потомках, которые будут жить через 1000 лет, через 1 000 000 лет на Земле.
Да,
ты,
Олег, именно поэтому человеком года по версии журнала Time стала Грета Тунберг. Поэтому, вот, создавая такие центры, позаботимся о наших детях.
Кстати, соцсеть делает вот по этому поводу такие апокалиптические предсказания. Пишут, у человечества есть еще 35 миллионов лет до следующего астероида, но оно само себя уничтожит гораздо раньше.
Ой, 35 миллионов. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, товарищи. Активизируйтесь. Тем более, есть еще время до Нового года. Броня крепка. Россию включили в список стран с самым мощным флотом. Кто же это сделал, Оля?
Ну как кто же? Журнал National Interest назвал пятерку самых мощных флотов в мире, и Россия в этом рейтинге заняла третье место.
Хорошо, что заняла третье место.
Первое занимает... Ура! Первое, ну все, наверное, догадались, первое место занимает военно-морской флот США. И вот как пишет издание, он имеет самое большое число кораблей, которые обладают наибольшими боевыми возможностями. Подсчитало издание, сколько же всего кораблей у Соединенных Штатов. Значит, 288 боевых кораблей, в том числе 9 авианосцев, 9 десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца и 72 подводные лодки. Далее. Идет Китай, он занимает вторую строчку. Сейчас в составе китайского ВМФ один авианосец, у США 9, для сравнения. 42 фрегата, 8 подводных лодок, которые способны нести ядерное оружие, и где-то около 50 подводных лодок с неядерным вооружением. И вот, наконец, третье место у российского флота, основу которого, как утверждает издание, составляет часть советского флота, который Россия унаследовала в конце Холодной войны. Дальше опять следуют подсчеты. У России 79 боевых кораблей, в том числе один авианосец, имеется в виду авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». 5 крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки. То есть почти у нас одинаковое количество с Китаем подводных лодок. При этом, вот как пишет National Interest, основная мощь российского флота все-таки заключается именно в подводных силах. Ну вот этот рейтинг достаточно условный, потому что, как полагает Александр Жилин, военный эксперт, дело не в количестве, а в качестве.
Соревнование ведется не по количеству уже давно. Соревнование ведется по качеству вооружений и способности уничтожать военно-морские силы страны-агрессора. Поэтому рейтинги, они условны и, скорее всего, направлены на то, чтобы каким-то образом отвлекать внимание от некоторых процессов, которые происходят в военно-промышленном комплексе ряда государств. А именно, сегодня ставка делается на новое оружие, основанное на новых физических принципах. Все остальное, вот там модернизация ядерных ракет, какие-то корабли, там, это все середина прошлого века.
Не хотелось бы, конечно, омрачать вроде бы хорошую новость, но, тем не менее, опять же, на лентах новостей появляются сообщения о том, что тот самый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» загорелся в ходе сварочных работ. Что сообщает руководитель пресс-службы Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев. Он говорит, что в результате проведения огневых работ в первом энергоблоке произошло возгорание в трюме. По его словам, пожар пока не потушен, работают расчеты МЧС. По другим данным, это уже со ссылкой на источники, пишут СМИ, площадь горения выросла уже до 120 квадратных метров. Тушение осуществляется при помощи пенной атаки. И сейчас загорелось дизельное топливо. Были также данные по поводу пострадавших, что количество пострадавших выросло до 3 человек. Сначала сообщали об одном, но, опять же, тот же Гладышев, это вот к «Звездочке» мы возвращаемся, судоремонт «Звездочка», он не подтверждает информацию о пропавших или пострадавших во время пожара. По его словам, информация уточняется. Это цитата. В общем, за этой ситуацией мы следим. По мере поступления какой-то информации более широкой будем сообщать. Цена поруганной чести. Харви Вайнштейн заплатит женщинам за домогательство 25 миллионов долларов, и ему не придется признавать вину. Интересно, вот эти женщины, они тоже пошли на сделку с совестью? Можно так говорить?
Нет? На сделку с Вайнштейном.
Но в первую очередь,
пока
да,
не, все еще, не все еще
не вся?
Женщины.
А
да.
Что известно?
Ну вот юристы голливудского продюсера сообщили о предварительном пока еще мировом соглашении с женщинами, которые обвинили его в сексуальных домогательствах. Действительно, сумма сделки $25 миллионов. И вот эти деньги, как сообщают СМИ, будут распределены между более чем 30 актрисами и бывшими сотрудницами студии Weinstein Company, которые подали иски против продюсера.
То есть денежки получат меньше, чем по миллиону?
Ну, поменьше, да, чем миллион. По словам нескольких юристов, мировое соглашение получило предварительное одобрение основных заинтересованных сторон, но пока оно не утверждено судом и не подписано. Я вот посмотрела, что говорят вот сами жертвы, так скажем, угу. Да, Вайнштейна.
Это любопытно.
Например, одна из тех, кто обвиняет продюсера, Кэтрин Кендалл. Она сказала, что была разочарована вот этой сделкой, но согласилась на нее, потому что не хотела, чтобы другие женщины остались без выплат.
Интересно, что подразумевает под собой это разочарование? Что, в принципе, стал возможен разговор о каких-то финансовых выплатах спустя столько времени? Или она хотела более жесткого наказания для Вайнштейна?
Мне кажется, совместить это трудно, жесткое наказание и получение какой-то компенсации. Видимо,
более
пришлось выбирать
жесткого
все-таки.
Штрафа она,
поэтому,
по всей видимости,
поэтому
ждала.
И любопытно, деньги, что значит да. Разочарование. Да, мои коллеги Ольга Гаврилова, Олег Обухов, это «Вся соль».
«Вся соль».